Suprema. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухумец, Хинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили предъявлено новое обвинение. Новый министр внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Лолуа намерен реформировать ведомство. Во Владикавказе открылось консульство самопровозглашенной республики Южная Осетия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: США осудили нападение на миссию наблюдателей ОБСЕ на Украине. В Киеве открылось первое заседание нового состава Верховной Рады. Спецназ США и Йемена освободил заложников Аль-Каиды. США осудили нападение на специальную миссию наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины между населенными пунктами Кирова и Шумы в Донецкой области 26 ноября. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Джен Псаки. По ее сведениям, выстрелы были произведены по группе наблюдателей ОБСЕ из реактивного гранатомета и зенитного вооружения. Сообщается, что выстрелы, по-видимому, были произведены с территории, подконтрольной сепаратистам. По словам представителя Госдепартамента, любые нападения или угрозы на наблюдателей ОБСЕ являются неприемлемыми. «Мы призываем все стороны воздерживаться от любых действий, которые ставят под угрозу безопасность миссии ОБСЕ на Украине». Соединенные Штаты благодарят членов специальной миссии наблюдателей ОБСЕ за их мужество и службу. «Мы снова призываем Россию и поддерживаемых ею сепаратистов предоставить наблюдателям ОБСЕ полный доступ для выполнения ими своего мандата, чтобы информировать о ситуации в области безопасности и прав человека на всей территории Украины, содействовать диалогу и контролю за выполнением Минских соглашений, в том числе вдоль международных границ», говорится в заявлении Госдепартамента. Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов сегодня утром открыл торжественное заседание парламента. На заседании, кроме новоизбранных депутатов, присутствуют экс-президенты Украины Леонид Кучма, Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, премьер-министр Арсений Яценюк, члены Кабинета министров, представители дипломатического корпуса. Присутствующие минуты молчания почтили память героев Небесной Сотни и всех украинцев, погибших во время спецоперации на востоке Украины. Депутаты хором приняли присягу. По данным пресс-центра спецоперации на востоке Украины, за минувшие сутки от действий сепаратистов в Донбассе погибли двое гражданских лиц, еще 8 получили ранения. Отмечается, что со вчерашнего дня сепаратисты около 50 раз нарушали режим прекращения огня. Сегодня же президент Украины Петр Порошенко подписал предоставление коалиции о кандидатуре Арсения Яценюка на должность премьера, сообщает «Украинская правда». Верховная Рада поддержала избрание Яценюка главой правительства.
Эхо Кавказа. Новости.
Американский спецназ и подразделение войск специального назначения Йемена провели совместный рейд на укрытие Аль-Каиды в отдаленном районе страны, близ границы Саудовской Аравии, освободив 8 заложников. Об этом накануне сообщили власти Йемена. Информация была подтверждена агентством Associated Press непоименованным американским официальным лицом. Пятеро других захваченных Аль-Каиды иностранцев, включая одного американца и одного британца, которые содержались в тех же пещерах, были, как выяснилось, переведены в другое место за несколько дней до операции. В ходе перестрелки были убиты 7 террористов, а заложников держали прикованными цепями к стене пещеры. США многократно применяли боевые беспилотники в спецмероприятиях в Йемене, но использование там американских сухопутных войск – явление крайне редкое. Восточный район Йемена, где была осуществлена спецоперация, превратился в последнее время в зону ожесточенных столкновений между боевиками Аль-Каиды и отрядами повстанцев-шиитов. Вашингтон считает Аль-Каиду на Аравийском полуострове одним из самых опасных подразделений организации, которая предприняла несколько попыток терактов в Соединенных Штатах. Ни одно из них не увенчалось успехом. Посольство США в столице Йемена несколько раз закрывалось в последние недели ввиду угрозы террористического нападения. Сегодня Европейский суд по правам человека постановил, что российские власти должны выплатить 15 тысяч евро бывшему мэру Махачкалы Саиду Амирову в качестве компенсации морального ущерба. Суд пришел к выводу, что ему не была предоставлена надлежащая медицинская помощь, когда он находился в заключении, и таким образом была нарушена статья Европейской конвенции по правам человека о запрете подвергать кого бы то ни было бесчеловечному или унижающему достоинство обращению. В опубликованном сегодня коммюнике суда говорится, что в результате покушения на Амирова в его бытность вице-премьером Дагестана в 1993 году у него была парализована нижняя часть тела, и он был прикован к инвалидной коляске. Ему требуется постоянная медицинская помощь и специальный уход. Амиров был задержан в июне 2013 года по обвинению в организации убийства следователя Арсена Гаджибекова и в подготовке теракта. По второму обвинению в июле того же года суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Расследование убийства следователя продолжается. В американском городе Сент-Луис, штат Миссури, демонстранты пытались штурмовать здание мэрии. Сообщается, что группа активистов устроила перед зданием инсценированный судебный процесс над офицером полиции Дарином Уилсоном, застрелившим 9 августа 18-летнего чернокожего подростка. Сообщается, что к зданию были направлены более 100 полицейских.
Новости представила Любовь Поматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили предъявлено новое обвинение. На этот раз по делу о гибели Сандро Гергулиани, которого нашли мертвым в январе 2006 года. Организаторами убийства банковского клерка называются бывшие высокопоставленные чиновники. Сам же Саакашвили обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, рассказывает Звиад Мчидлишвили.
От 3 до 5 лет лишения свободы грозит бывшему президенту Грузии по новому делу. Михаил Саакашвили, который покинул родину осенью прошлого года, обвиняется прокуратурой в сокрытии истинных обстоятельств убийства 28-летнего сотрудника Объединенного банка Грузии. Напомню, что Сандро Гергулиани был найден мертвым на территории столичного кладбища Окрукана после ссоры с высокопоставленными чиновниками МВД в одном из баров. Сегодня представитель главной прокуратуры Кока Кацитадзе на специальном брифинге рассказал о событиях в 2006 году, которые развернулись спустя некоторое время после гибели Гергулиани.
Михаил Саакашвили сказал Давиду Ахалая, что помимо сотрудников низкого ранга, наказание за убийство должны понести и высокопоставленные чиновники Департамента конституционной безопасности Геронти Алания и другие. Таким образом, Саакашвили намеревался погасить растущее в обществе недовольство делом Гергулиани и оградить от ответственности других высокопоставленных чиновников. Взамен он обещал скорое помилование. 24 ноября 2008 года Михаил Саакашвили злоупотребил своими служебными полномочиями и помиловал осужденных. Они были освобождены спустя 3 года и 9 месяцев после ареста.
Сказал Кацитадзе. По его словам, следствие имеет дело с системным преступлением. К такому выводу прокуратура пришла после того, как приобщила к делу рекомендации Европейского суда по правам человека, пояснил Кацитадзе. Речь идет о решении, которое было принято в Страсбурге в 2011 году, рассказывает адвокат семьи Гергулиани Давид Джандиери. Европейский суд, куда внесли жалобу родные убитого, признал, что расследование было предвзятым, а действия грузинских чиновников суд назвал согласованными, вспоминает Джандиери.
С тех пор, как Европейский суд вынес свое решение, это дело находится в Комитете министров Европейского совета, который следит за его развитием. О согласовании в деле суд заговорил после того, как Михаил Саакашвили помиловал осужденных. Потому мы не исключали, что в один прекрасный день наша прокуратура может прийти к тому, что преступление было системным, а за согласованными действиями разных институтов государства мог стоять президент.
Заключает адвокат. На новое обвинение уже отозвались соратники Михаила Саакашвили по единому национальному движению. По мнению депутата парламента от оппозиционной партии Акакия Минашвили, руководство страны таким образом отвлекает общество от реальных проблем.
Это продолжение политических обвинений, которые звучат в адрес тех, кто связан с единым национальным движением. Грузинская мечта с помощью российского олигарха вновь защищает интересы России, а не своей страны. Парадоксально, но власти борются с теми, кто в течение нескольких лет 24 часа в сутки боролся за Грузию.
Заявил Минашвили. Сам Михаил Саакашвили пока никак не комментирует заявление прокуратуры. Озвученное сегодня обвинение стало четвертым из предъявленных экс-главе государства. Саакашвили также обвиняется в растрате государственных средств в организации избиения депутата Валерия Гелбахьяни. Кроме того, он проходит по делу о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года. Что касается дела Гергулияни, то по нему суд уже вынес обвинительные приговоры экс-министру внутренних дел Вано Мирабишвили, бывшему министру обороны Бачу Ахавая и его брату Дати Ахавая, который в данный момент находится в бегах. Звиатым Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
С приходом в Министерство внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия нового министра Рауля Лолуа в ведомстве многое изменилось. Он назначил новых руководителей отделов, произошла ротация кадров и к работе приступили люди с иным мышлением и профессиональным подходом к делу, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Новый министр внутренних дел Республики Абхазия Рауль Лолуа провел реформу в структуре МВД. Он упразднил ГАИ и создал единую патрульно-постовую службу, которую усилили кадрами, транспортом, техникой и вывели на улицы города для наведения порядка. Экипажи патрульно-постовой службы следят за соблюдением правил дорожного движения, обеспечивают общественный порядок и проверяют транспорт и подозрительных граждан на наличие наркотиков. Сухум поделен на 7 районов, и за каждым закреплена патрульная машина. 8-я машина – старшая, она каждую ночь сопровождает патрули и координирует их деятельность. В ней обязательно находится кто-нибудь из руководства Управления внутренних дел при администрации города Сухум. Как правило, это Дмитрий Дбар, подполковник милиции, начальник УВД, Беслан Чкадо, майор милиции и заместитель начальника УВД, и Батал Агрба, капитан милиции, начальник патрульно-постовой службы города. Вчера, в день Конституции, я напросилась в рейд и 3 часа ездила вместе с патрульно-постовой службой по городу, рассказывает заместитель начальника УВД Беслан Чкадо.
В ночное время на патрулирование 7 экипажей, в каждом экипаже по 3-4 человека. То есть до 30 человек – это мобильные группы, которые перемещаются по городу. Плюс отдельно сотрудники уголовного розыска, они работают по своей линии. В случае возникновения там какой-то ситуации мы вызываем, они подъезжают к нам и как бы решаем те задачи, которые перед нами стоят. Конечно, есть нехватка кадров, люди работают на износ. Двухсменный режим работы у нас, то есть сутки работают, сутки отдыхают. Хотя должны сутки работать, двое отдыхать.
Каждый вечер в 7 часов 8 машин патрульно-постовой службы выезжают в ночной дозор и патрулируют все районы города всю ночь. В каждой машине есть видеорегистратор и алкотестер. В городе круглосуточно работает лаборатория, в которую привозят граждан для освидетельствования. Бич наших дорог – это нетрезвые водители и люди в состоянии наркотического опьянения за рулем. Именно по их вине происходит большинство ДТП, в которых гибнут и калечатся люди. На них направлено основное внимание патрульных служб. Начальник патрульно-постовой службы Батал Агарба так говорит об этой работе.
Основная масса вот мы за этот месяц свыше 50 водителей в нетрезвом состоянии поймали. Основная масса задержанных – это вот после 12.
Будние дни это редко.
Сложно, да.
Сложно.
Очень пьяного поймать стало в городе. В первые дни мы спотыкались об них.
За октябрь и ноябрь сумма штрафов, внесенных через банки в бюджет страны нетрезвыми водителями и нарушителями правил дорожного движения, составила около 1 миллиона рублей. При этом заработная плата сотрудников милиции составляет в среднем 12-13 тысяч рублей. Руководители УВД считают, что зарплату необходимо поднимать, и на эти цели можно было бы выделить определенный процент от суммы уплаченных штрафов. Начальник УВД Дмитрий Дбар говорит:
мы знаете, за что поощряем? За выявление пьяного водителя. Это не сфальсифицируешь никак. То есть выявили, то да, ему идет поощрение. ВД своими силами по 1000 рублей, то есть добавляет на зарплату. А если бы у нас была бы какая-то часть шла бы, то им это еще больше шло бы. Мы не будем, то есть, развивать то, что за сплошную, за что-то. Где-то и сотрудник должен предупредить. А если он будет знать, что он за это деньги получит, он не будет уже предупреждать. Поэтому только за грубые правонарушения.
Серьезная проблема для патрульных – водителей городских маршрутных такси. Дмитрий Дбар информирует о том, какое они оказывают сопротивление.
Они минимум соблюдают правила дорожного движения. Начинаешь делать замечания одному, собираются по 30-40 человек. Плюс у них зачастую нет техосмотра, нет тех же прав, нет путевого листа. Машины не в техническом исправном состоянии. С этим мы очень сильно боремся. И будем усиливать эту борьбу. У них ответственность больше, чем у обычного водителя. Они возят людей. И они это зачастую не понимают. Я не про всех говорю, а про большую часть. Даже был один такой, который шутил: один круг, одна кружка пива. Не хаотично ставить машины, где они хотят. Там же они играют в карты, там же они кушают и пьют. Это мы будем пресекать и пресекаем на данный период.
Очень осложняет работу милиции тот факт, что граждане часто отказываются помогать им. Недавно вооруженная группа совершила разбойное нападение. Всех нашли, арестовали, но пострадавшие отказались опознавать бандитов и заявлять на них. Пришлось всех отпустить. Вчерашний рейд прошел относительно спокойно. Оформили штрафы на 4 пьяных водителей. Поймали 2 дезертиров. Несколько человек отправили на освидетельствование. Одного сбежавшего вернули в наркологический диспансер. Вот в целом и все. И слава Богу. Едем с Батала-Магарба по пустому спящему городу. Не очень поздно, но на улицах нет машин. Начальник патрульно-постовой службы Батала-Магарба говорит, что первое время было очень трудно. Сейчас немного легче. Он везет меня домой, и мы разговариваем.
Все отдыхают. Видите, какая пустая улица Леона. Обычно у нас выходные люди отдыхают, то есть пьют. Сегодня день Конституции.
Что им мешает праздник выпить?
Салат оливье делают. Каждый в деревню хочет поехать к родителям отдохнуть. Все выходные у нас только свадеб, надо силы поберечь.
Мы постараемся сегодня усилить,
чтобы ни один пьяный не доехал. От точки А до точки Б был выявлен и задержан.
Такая вот у них опасная и трудная служба. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В ноябре во Владикавказе открылось консульство самопровозглашенной республики Южная Осетия. Появление юго-осетинского представительства в Северной Осетии не случайно. Именно здесь проживает и работает значительное число южных осетин, чьи голоса особенно важны во время выборов в самопровозглашенной республике. Жанна Тарханова выясняла детали.
Впервые представительство Южной Осетии во Владикавказе появилось в начале 90-х годов прошлого века в разгар осетино-грузинского вооруженного конфликта. Тогда оно занималось проблемами южных осетин на территории Северной Осетии. Сейчас было решено открыть консульство на месте первого представительства во Владикавказе на улице Краснодонской. Именно здесь в 90-х годах, еще при экс-премьере Южной Осетии Валерии Хубулове, размещалось первое диппредставительство Южной Осетии в России. Впоследствии оно переехало в здание Северо-Осетинского правительства в центре Владикавказа, а затем опять перекочевало на южную окраину города в дом печати. Сейчас консульство, наконец, обрело постоянный адрес. Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов объясняет, зачем южным осетинам нужно консульство в Северной Осетии.
Она была актуальна, всегда, скажем так. Консульство будет заниматься своей работой, оказывать консульские услуги, защищать права граждан республики за Северной Осетии в рамках его компетенции. Это позитивные шаги от Литерпиза.
На последних президентских и парламентских выборах юго-осетинские власти не стали открывать избирательные участки в Северной Осетии, объясняя это отсутствием в республике диппредставительства. Это при том, что многие южные осетины живут и работают в Северной, имеют двойное гражданство и часто лишены возможности голосовать. Теперь они смогут реализовать свое конституционное право, не выезжая в Южную Осетию, говорит Амиран Дьяконов.
Безусловно, во время проведения выборов в республике Южная Осетия, консульство Южной Осетии Алании, оно будет задействовано в проведении выборов. На территории консульства консульского участка будет соответствующий избирательный участок, где будут голосовать граждане Южной Осетии, проживающие в Северной Осетии.
В многочисленных официальных сообщениях, которыми пестрят юго-осетинские СМИ, не упоминается, кто же возглавил консульство. Здесь имена и министра иностранных дел Давида Санакоева, и председателя правительства Дементия Кулумбегова забыли только самого консула Мориса Санакоева, человека, пользующегося серьезным авторитетом в республике. Санакоев – выпускник одного из московских вузов. Не будучи профессиональным военным, он имеет солидное боевое прошлое. Защищал родину в разгар грузино-осетинского вооруженного конфликта в начале 90-х. Не раздумывая, вместе с юго-осетинскими добровольцами пришел на помощь народу Северной Осетии в ноябре 92-го года. Отличился Морис Санакоев и в Отечественной войне абхазского народа 92-93 годов. Он имеет государственную награду этой братской Кавказской республики. Боевые товарищи в Цхинвале доверили ему возглавить Союз ветеранов-добровольцев Отечественной войны абхазского народа НАРТ. В 2004 году и во время августовской войны 2008 Морис Санакоев руководил собственным вооруженным отрядом. Хорошо знаком новый консул и северо-осетинской общественности, говорит атаман Северо-осетинского округа Межрегионального объединенного казачества Константин Мириков.
Да, с Морисом я познакомился в Абхазии, это один из патриотов во всей России, человек, который действительно заслуживает сегодняшней должности консула Южной Осетии в Российской Федерации, то есть в Республике РСУ Алания. Считаю, что достойная кандидатура, очень порядочный, добросовестный, один из грамотнейших людей Осетии.
В 2012 году Морис Санакоев был конкурентом действующего юго-осетинского президента Леонида Цибилова на президентских выборах. Впрочем, это не отразилось на их отношениях. Политиков связывают родственные узы. Леонид Харитонович состоит в браке с близкой родственницей Мориса. Дело в том, что отцы Мориса и первой леди Южной Осетии Венеры Тадиозовны – двоюродные братья. Мои собеседники не связывают карьерный рост новоиспеченного юго-осетинского консула родственными связями с президентом. Морис Санакоев успел поработать и в правительстве Эдуарда Кокойте, главой комитета транспорта. Однако, как утверждают мои источники, человеком Кокойте не стал, сохранив автономность и почтительную дистанцию от экс-президента. По мнению моих источников, в условиях дефицита кадров президент Тибилов вынужден возвращать в строй дееспособных чиновников, бывших соратников Эдуарда Кокойте, что лишь подчеркивает безинициативность тибиловской команды. Судя по всему, уступать пост главы государства Леонид Тибилов не намерен, а потому усиливает собственные позиции перед президентскими выборами. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Парламент Грузии сегодня утвердил в первом чтении вариант законопроекта об электронных коммуникациях, разработанный несколькими депутатами от большинства. Сегодня же был рассмотрен вариант документа, автором которого является председатель юридического комитета парламента Вахтанг Хмаладзе. Однако против него выступили сами же его соратники. Подробности в сюжете Сырго Бригвадзе.
Два дня безустанных дебатов по закону об электронных коммуникациях, касающемуся изменений правил тайного прослушивания в целях оперативно-следственных мероприятий, подошли к концу. Все завершилось принятием депутатами парламента в первом чтении версии документа, инициированного представителями большинства Ираклием Саакашвили, Экой Беселия и Гедеваном Попхадзе. Так называемых «два ключа» для доступа к персональным данным граждан инициативная группа решила разделить между Министерством внутренних дел Грузии и инспектором по защите персональных данных, говорит Эко Беселия.
Цель этого законопроекта – внедрение сбалансированной модели для обеспечения легитимного права государства по взысканию необходимой информации, которая в то же время обеспечивает механизм эффективной системы контроля персональных данных. С одной стороны, эта модель ориентирована на обеспечение защиты личной жизни граждан, с другой – на внутреннюю и внешнюю безопасность страны. МВД будет получать необходимую информацию с разрешения инспектора по защите персональных данных, что исключает любой риск произвола со стороны МВД.
Однако заверения Эки Беселия звучат неубедительно для главных оппонентов правящей партии, представителей национального движения. Депутат Павле Кублашвили напомнил неоднократно сказанное международными экспертами, что подобная система не может быть гарантом безопасности, и вот почему.
Если компьютер находится в Министерстве внутренних дел, очень просто замести следы. В этом проблема. Поэтому мы должны создать такой механизм, которым МВД управлять не будет. Оно лишь будет получать информацию от другого ведомства. Кроме того, ведомство, у которого будет так называемый пульт управления, не должно быть заинтересовано в сборе данных. Но дело в том, что подобный интерес и мотивация у силовых структур есть.
Сказал Кублашвили. Частично согласен с мнением оппонентов и председатель юридического комитета Вахтанг Хмаладзе. Среди конкретных замечаний депутат особо выделил вопрос срока хранения персональных данных, который в документе Беселия Саакашвили Попхадзе не предусмотрен, а также процесс передачи данных заинтересованным лицам.
Когда не учтены эти сроки, идентификационные данные можно хранить сколько угодно. А поскольку обязанность по их хранению снимается с коммуникационных компаний, то возникает вопрос, сможет ли сторона защиты получить эти данные для ведения судебного процесса. И кто предоставит их защите? Следственная сторона? Тогда каковы гарантии того, что она не утаит эту информацию?
Спрашивает Хмаладзе. В общем, мнения по закону об электронных коммуникациях, похоже, медленно, но верно делят правящую партию на части. На жесткие замечания Вахтанга Хмаладзе Эко Беселия отреагировала призывом к представителям большинства не подрывать доверие к правительству, в формировании которого они сами же принимали участие.
Это реальные нападки на государственный институт. Министерство внутренних дел несет ответственность в деле защиты прав человека и борьбы с преступностью. А мы заявляем, что не доверяем этому ведомству и не хотим вверять ему этот механизм, чтобы он не был использован незаконно. Подобные нападки на этот институт абсолютно неприемлемы.
Между тем, во время голосования по законопроекту Эко Беселия заверила депутатов, что ко второму слушанию в нем будут прописаны сроки хранения данных – 2 года. Кстати, не исключено, что депутаты в ускоренном режиме проведут его сегодня же. Что же касается варианта документа Вахтанга Хмаладзе, согласно которому доступ к персональным данным граждан должен храниться у Национальной комиссии по регулированию коммуникаций Грузии, большинство парламентариев проголосовали против его утверждения. Сырго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Ближайшие полчаса в нашей программе. В самопровозглашенной республике Южная Осетия готовится к переписи населения. Минфин Грузии отказался от намерения перевести счета всех бюджетных организаций в казначейство страны. Не хотим Путина в Праге. Противники президента Чехии Милоша Земана объединяются в Фейсбуке. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Поматова.
Главная прокуратура Грузии предъявила экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили новое обвинение, которое касается дела об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гергулиани в 2006 году, сообщает агентство «Новости Грузия». Расследование, проведенное на основании рекомендаций Европейского суда по правам человека, установило, что мы имеем дело с системным преступлением, говорится в распространенном сегодня заявлении прокуратуры. Отмечается, что сокрытие преступления против Гергулиани, фальсификация расследования, покрывательство высокопоставленных чиновников и способствование им избежать наказания было осуществлено в результате согласованных и координированных действий министра внутренних дел Вано Мирабишвили, директора Департамента конституционной безопасности Давида Ахалая, председателя Департамента по исполнению наказания Бачи Ахалая, прокуратуры и президента Михаила Саакашвили. Один из фигурантов дела, бывший зам главы Департамента конституционной безопасности МВД Грузии Олег Мельников, ранее заявил, что Михаил Саакашвили был в курсе деталей дела об убийстве Гергулиани. Экс-министр обороны Грузии Ираклий Аласания считает, что подписание соглашения между Сухуми и Москвой, которое предусматривает создание совместной группировки войск, было частью плана России, и этого невозможно было избежать, передает «Новости Грузия». Экс-министр, лидер ныне оппозиционной партии «Свободные демократы», считает, что единственной возможностью Грузии противостоять действиям России является продолжение курса, который предусматривает выполнение соглашения о ассоциации с ЕС до конца и осуществление решений НАТО. Сегодня последний день визита президента Латвии Андриса Берзинча в Грузию. Он вместе со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили посетил Батуми, где состоялась торжественная церемония открытия почетного консульства Латвии. Кроме того, в программу Берзинча вошли встреча с главой правительства Аджарской автономной республики Арчилом Хамбадзе, демонстрация инвестиционных проектов на полях бизнес-форума и заключение меморандума о сотрудничестве, сообщает агентство «Тренд». Несмотря на забастовку, АО «Грузинская железная дорога» продолжает работать в обычном режиме. Большинство железнодорожников не принимает участие в забастовке, заявляют в администрации предприятия. По информации, требования выдвинула лишь малая группа сотрудников, а по этим требованиям между представителями профсоюза и менеджментом было проведено несколько встреч. По заявлению администрации, из 9 выдвинутых железнодорожниками требований, 7 администрация решила положительно. Один из 2 оставшихся пунктов относится к компетенции суда, а по одному пункту достичь соглашения пока не удалось. В администрации утверждают, что никаких перебоев ни в пассажирских, ни в грузоперевозках нет.
Новости представила Любовь Поматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В октябре 2015 года в самопровозглашенной республике Южная Осетия проведут всеобщую перепись населения. Последний раз подсчет населения здесь проводился в 1989 году. К мероприятию готовятся загодя. Сотрудники местного управления государственной статистики проводят тренинги с российскими коллегами. Правительство самопровозглашенной республики создало специальную комиссию по подготовке и проведению всеобщей переписи населения. Мнение российских и югоостенских экспертов о некоторых сложностях предстоящего мероприятия в материале Мурата Кукимухова.
Перепись населения является единственным комплексным исследованием, которым пользуются экономисты, чиновники, эксперты в различных областях, когда пытаются думать о будущем или строить краткосрочные планы. И в этом смысле довольно странно, что в Южной Осетии только теперь власти приняли решение провести перепись населения. Уже после признания независимости мнения о численности населения республики варьировались от пессимистических оценок в 35 тысяч человек до оптимистических в 75 тысяч. Непонятно, как в этих условиях можно было проводить оценку нужд, как строить планы на будущее при таком разбросе данных. Югостинский эксперт Ролан Келихсаев считает, что эта неопределенность сохранялась специально, потому что была на руку местной бюрократии.
То, что перепись не проводилась и просто цифрами бравировали, это в основном было связано, во-первых, выборами президента и парламента, а также за счет того, чтобы приписать больше населения для России и под это выбивать средства излишками.
Теперь вроде бы власти решили покончить с этой неопределенностью. Но, по мнению Роланда Келихсаева, это проще сказать, чем сделать. Большая половина республики живет на два дома. Во время войны многие переехали из прифронтовых сел в Цхинвал. И теперь они одновременно и горожане, и жители сел. Многие переехали в Северную Осеть и бывают на юге наездами. В то же время правительство проанонсировало массу социальных проектов, которые, вполне понятно, местное население уже примеряет на себя. И здесь, наверное, возникает масса соблазнов. Например, записать уехавших родственников под свою крышу и претендовать на улучшение жилищных условий. Или поучаствовать одновременно в социальных проектах по развитию города, как понуждающийся горожанин, и деревни, как перспективный сельский житель. Иными словами, говорит Ролан Келихсаев, теперь приписками займутся простые граждане. Людей понять можно, но как это отразится на главном, ради чего все это затеяно. Российский экономист Александр Караваев говорит, что в принципе существующие технологии подсчета и сравнительного анализа разных данных позволяют определить опытным путем некую усредненную базу. Например, количество детей по переписи можно сравнить с численностью школьников и малышей в детских садах. С подсчетом взрослого трудоспособного населения дела обстоят сложнее. Но, что касается экономики, то и здесь возможные погрешности на нее не повлияют. Например, когда чиновники будут определять планируемое количество рабочих мест, оно все равно окажется ниже численности трудоспособного населения, говорит Александр Караваев.
Рабочих мест, как правило, в любых экономиках ограниченное количество, потому что отплясывают не только от числа населения, а от их профессиональной подготовки, размера инвестиций, которые могут быть вложены. И поэтому даже при благоприятном стечении обстоятельств, то есть неплохом плане и его полноценной реализации, все равно вилка между численностью населения, которая потенциально может быть воздействована в экономике, и тем, что создается по плану развития, оно заметно отличается. То есть вот эта вот проблема с потенциальной безработицей, она все равно будет, и никуда от этого не деться.
По мнению Роланда Келихсаева, перепись населения – это еще и уникальный шанс узнать как можно больше о своих соотечественниках.
Неплохо было бы совместить перепись с социологическими исследованиями, чтобы узнать у населения, какой у них уровень благосостояния, какое есть у них имущество, какие доходы, какое образование, специальность, чтобы это все было заложено в единый банк данных и уже, исходя из этих данных, формировать социально-экономические проекты.
Это был югостинский эксперт Роланд Келихсаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Министерство финансов Грузии решило отказаться от своего первоначального намерения перевести счета всех бюджетных организаций в казначейство страны. Согласно новым поправкам в бюджетный кодекс, который подготовил Минфин, субъектам публичного права будет разрешено хранить средства и на счетах коммерческих банков. Данное решение вызвало неоднозначную реакцию экспертов. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Еще в конце сентября министр финансов Нодар Хадури говорил, что с 1 января 2015 года все бюджеты местного уровня, а также счета юридических лиц публичного права будут переведены на консолидированную систему казначейского обслуживания. Теперь выяснилось, что ведомство Нодара Хадури решило отказаться от полного казначейского контроля за оборотом госсредств. Об этом стало известно сегодня после обнародования Минфином проекта изменений в бюджет. Кодекс. После первого комитетского слушания в парламенте ведомство внесло в законопроект значительные изменения. В частности, в отличие от первоначального варианта, в нем появился следующий пункт.
Автономные республики, местные самоуправления и юридические лица публичного права обязаны иметь счета в казначействе. В целях получения дополнительных доходов им разрешается открывать счета в коммерческих банках, куда они смогут переводить аккумулированные на счетах казначейства свободные средства. Проценты, начисленные на банковские счета, будут защищены засчитанный им в доход. Однако расходовать их они смогут лишь через счета казначейства.
Отказ Минфина от первоначальных планов, как считает банковский эксперт Лея Элиава, стал результатом беспрецедентного давления со стороны коммерческих банков, которые в результате проведения бюджетной реформы рисковали потерять важный источник финансовых ресурсов. Элиава выступает против коммерциализации госструктур. Однако она говорит, что на этом этапе можно приветствовать даже такой компромиссный шаг правительства.
Я считаю корректировку бюджетной реформы определенной уступкой правительства коммерческим банкам. Однако даже предложенный вариант я считаю шагом вперед, так как госсредства в конечном итоге все равно будут возвращаться на счета казначейства. Лучше уж бюджетные организации получат определенную прибыль от банков в виде процентов, чем они мертвым грузом будут лежать на счетах госказны.
Соглашается Лия Элиава. В свою очередь Юриус Ливаналапишвили говорит, что ему непонятно, что именно можно считать свободными средствами госструктур. Кто должен определять эту величину? В законе нет определения этого термина, что позволяет трактовать его произвольно.
В любом случае, это недочет правительства, раз оно так кардинально меняет свое решение. Получается, что либо первоначальная позиция была неверна, либо она была плохо согласована или плохо аргументирована. С системной точки зрения, это, безусловно, шаг назад, так как государство не достигло основанной на бюджетных принципах консолидации госсредств. На сегодняшний день даже Министерство финансов не обладает оперативно доступной статистикой оборота госсредств.
Считает Ливана Лапишвили. В целом, по мнению Лии Элиава, произошло то, что должно было произойти по логике вещей. Мы слабое государство как в экономическом, так и в политическом смысле, поэтому мнение крупного бизнеса всегда будет учитываться при принятии государственных решений. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Время обзора прессы, с которой в Сухуми ознакомилась наш корреспондент Анаит Гагарян.
На митинге партии Амцахара опять искали врагов в лице журналистов. И было бы это не странно. Отношение Амцахара к СМИ известно еще с давних времен. Если бы среди митингующих не оказалось в таком количестве представителей НПО, которые на протяжении многих лет за счет европейских налогоплательщиков внедряют в нашу страну европейские ценности, рассказывают о свободе слова и правах человека, пишет редактор «Нужной газеты» Изида Чаня. Она уточняет, что на глазах у представителей НПО у Виктора Роганова сломали видеокамеру. Елену Заводску объявляли провокатором. Съемочную группу «Абаза ТВ» просто выдавили с митинга за то, что улыбнулись. Изида Чаня напоминает, что пару недель назад при схожих обстоятельствах представители этой же партии совершили противоправные действия по отношению к журналисту абхазского телевидения. И что? Вы слышали, чтобы кто-то был привлечен к ответственности? И мы не слышали. Хотя Арсмира обратилась тогда к руководству партии Амцахара с призывом осудить действия своих однопартийцев, а к правоохранительным органам с требованием возбудить уголовное дело, пишет она. По ее словам, безнаказанность порождает вседозволенность, которую спустили еще и на журналистов всех СМИ, государственных, негосударственных. Увы, мы уже давно живем по закону джунглей, где право сильного неоспоримо. Нахрапом делаем политическую карьеру, локтями выстраиваем бизнес, кулаками разрешаем любой конфликт, от бытовой ссоры до вопросов государственного устройства. А если не получится объяснить, просто отстреливаем. Продаем все, что можем продать. Берем все, что можно и нельзя взять. При этом не забываем произносить правильные вещи, пить за Абсуара до дна, бить себя в грудь от чрезмерного избытка патриотизма. Фарисейство тоже стало своего рода национальной традицией, пишет главный редактор газеты «Чегенская правда» Инал Хашик. Недавно в социальных сетях он прочел, как одна учительница гордилась, что воспитала 9 душ воров, ни докторов наук, ни писателей и художников. Газета «Республика Абхазия» публикует интервью с новым министром сельского хозяйства Рафиком Отарба. Разбираясь с так называемым наследством, не наломать бы дров, так как очень трудно определить, куда утекли денежные потоки, вложенные в различные сельскохозяйственные проекты. А в результате их реализации республика получила заросшие сорняком сады и плантации, высохшие виноградники, курятники и заброшенные пруды. Главной причиной сложившейся ситуации является недостаточно продуманная рыночная политика по отношению к крестьянину, кормильцу страны. Государство должно регулировать рыночные отношения, чтобы они не превращались в базар, на котором очень прытко разбазариваются государственные деньги. «Моя цель – не наживаться на родине, а служить ей», – приводит слова Рафика Оторба, газета «Республика Абхазия». Газета «Новый день» публикует статью Андрея Харитонова, прошлом сотрудника миссии ООН в Абхазии, в которой он затрагивает и тему абхазского языка. Андрей Харитонов подчеркивает, что языку остро необходима государственная защита и развитие. В то же время он считает, что нет острой необходимости тщетно стараться надвигать абхазский язык на все сферы жизни любой ценой. Например, в деловой сфере, науке, технике. На мой взгляд, на данном этапе более чем достаточно, если абсолютно все представители титульной национальности будут в совершенстве владеть родной речью и письмом, а все граждане Абхазии на рабочем уровне. Абхазия может только радоваться своей высокой степенью владения русским языком. Это делает страну души еще привлекательнее, считает Андрей Харитонов. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Взгляд из.
Сегодня в рубрике «Взгляды с Сухуми» о прошлых и нынешних этноконфликтах и войнах, в том числе информационных, рассуждает наш постоянный автор Виталий Шария.
Наши предки, то есть предки современных землян, не заморачивались всякими информационными войнами, обращениями международной организации, которые регулировали бы их отношения, не говоря уже об экономических санкциях. Те народы, которые набирали военно-экономическую мощь, считали себя абсолютно вправе подчинить соседние и не только соседние народы и владеть принадлежавшими им ресурсами. Развитие цивилизации, сосуществование в последние десятилетия стран и народов в условиях тесной взаимосвязи и взаимозависимости кардинально изменили этот многовековой порядок, вернее беспорядок мироустройства. И это безусловный прогресс. Ни у кого сейчас не получится взять и растоптать малый этнос. Но не обошлось, как водится, и без издержек. Пышным цветом расцвели двойные стандарты в подходе к этническим и иным конфликтам. Все ширится международно-правовая амбивалентность и круг новых государств, одни из которых признаны одними странами и организациями, а другие другими, бушуют информационные войны, благодаря которым масса людей на планете убеждены, что, скажем, в Донбассе ангелы во плоти воюют против исчадий ада. Плюс на минус меняется в зависимости от вещателя, которому внимает аудитория. Когда я смотрю посвященные событиям на Украине многочисленные ток-шоу и другие программы, уже больше года, беспрерывно идущие на российских телеканалах, время от времени привлекает внимание трезвый и глубокий анализ ситуации, но в основном все это примитивная пропаганда, от которой, что называется, уши вянут. В то же время догадываюсь, что, доведись мне в подобном объеме внимать киевской пропаганде, уши, наверное, уже свернулись бы в трубочку. В принципе, вполне понятны те исторические обстоятельства, та база, на которой взрос современный украинский национализм. А в это слово, как известно, можно вкладывать не только негативный, но и позитивный смысл. Один из самых многочисленных народов Европы, украинцы впервые смогли создать независимое государство только в начале прошлого века, и то на очень короткое время. Но у сегодняшней независимой Украины, всю почти четверть века ее существования, были две серьезные проблемы, порождавшие постоянную турбулентность в ее обществе, историческая разделенность и даже определенное противостояние ее регионов, тяготение юго-востока страны к России и близость украинского и русского языков. Кстати, кому как не абхазам понять чувства украинцев, переживающих за судьбу родного языка? Нет, украинскому в силу многомиллионности его носителей не грозит исчезновение, но ревнителей мовы не могло не раздражать естественное в силу процессов глобализации расширение ареала использования русского. Изучая статистические данные данные о восточных областях Украины, я обратил внимание на любопытную деталь. Процент украинцев там в общем составе населения за два последних десятилетия вырос, но одновременно вырос и процент тех, кто называет своим родным языком русский. Крайне доходящие до уродства проявления национализма любой народ отвергает. Немцы давно покаялись за преступления нацизма. Грузины в массе своей отшатнулись от экзальтированных речей Звиада Гамсахурдия. И то, что полубезумная Фарион, Правосеки и Свобода как партии не прошли в новый состав Украинской Рады, тоже о немалом говорит. Но любому народу очень трудно отказаться от того, что он считает принадлежащим ему. Ясно одно – насильно заставить людей говорить на том или ином языке или заставить их любить тот или иной флаг невозможно. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Как всегда по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Президент Чехии Милош Земан, благодаря своим высказываниям о ситуации на Украине и грубым выражениям в прямом эфире во время радиоинтервью, потерял доверие граждан. Его рейтинг сейчас находится на самом низком уровне с момента победы на выборах в январе 2013 года. Только 37% чехов сегодня доверяют президенту. Более чем две трети жителей Чехии сегодня считают, что чешский президент не объединяет, а разъединяет общество, что не соответствует этой высокой должности. Александра Вагнер.
Причин у резкого падения рейтинга президента Чехии несколько, но все они связаны с его высказываниями, касающимися международной политики. Многие чехи считают, что Милош Земан перестал быть их представителем, поскольку высказывает мнение, которое не разделяет большинство жителей страны. Волна возмущения, которая в ноябре вылилась в протесты, возникла после поездки президента в Китай в конце октября. Здесь, после встречи с представителем КНР Си Цзиньпином, Земан заявил, что Чехия признает территориальную целостность Китая, включая Тибет и Тайвань, и не планируют вмешиваться во внутреннюю политику самой густонаселенной страны мира. Относительно Тайваня, Земан сказал, что верит в скорое объединение острова с континентальным Китаем, а о Тибете, что Чехия не будет поддерживать его стремление к независимости. К этому президент добавил, что права человека – это, цитирую, широко трактуемый термин, а потому можно сравнивать ситуацию вокруг аннексии Тибета и аннексии Крыма. Эти заявления разительно отличаются от внешней политики, которую Прага проводила ранее. При президенте Вацлаве Гавеле Чехия была в числе стран, осуждающих аннексию Тибета Китаем и выступающих за соблюдение прав человека Пекином. Гавел несколько раз приглашал в Прагу духовного лидера буддистов Далай-ламу. В последний раз он приезжал в прошлом году и принимал участие в ежегодной международной конференции «Форум-2000», которая традиционно уделяет внимание правам человека в мире. Что же касается Тайваня, его официальное название «Республика Китай» – это преемник китайского докоммунистического режима, то в Праге работает представительство этого частично признанного государства, и Чехия много лет поддерживает с ним экономические и культурные связи. Но даже вопреки все громче звучащей критике, череда вызывающих недоумение участия чешского общества заявлений не закончилась. Земан несколько раз говорил об Украине, то называл гражданской войной вооруженный конфликт в Донбассе, в то время как Чехия присоединялась к санкциям Европейского Союза, связанными с военным вмешательством Москвы в дела Украины, то заявлял, что санкции против России не имеют смысла. Симпатии чешского президента к Китаю и России многие связывают с бизнес-интересами самого богатого предпринимателя Чехии Петра Келнера, который принимал участие в официальной поездке в Китай и даже присутствовал на встрече чешского президента и председателя КНР. Келнер активен и на рынке страхования России. Вероятно, такие тесные связи установились во время предвыборной кампании Милоша Земана, поскольку его штаб так до сих пор и не раскрыл источники всех средств, полученных президентом на рекламу. Это вызывает подозрение, что Земан мог получить спонсорские взносы и от российской компании «Лукойл», поскольку один из членов его предвыборного штаба был представителем этой российской компании в Чехии и занимается поставками топлива для самолетов. Несмотря на то, что «Лукойл» официально опроверг информацию о спонсорстве предвыборной кампании, штаб Земана не предоставил выписки с банковского счета о полученных средствах. Об этой истории в свете последних заявлений главы государства снова вспомнили, но Земан делает вид, что не замечает растущего в обществе недовольства. В середине середине ноября он объявил, что пригласил в Прагу глав государств, победивших во Второй мировой войне, на торжества по случаю 70-летия освобождения частями Первого украинского фронта нацистского лагеря смерти Освенцим. Приглашения были посланы президентом Великобритании, США, Украины, Франции, а также президенту России. Официального ответа из Москвы, как и из западных столиц, пока не получено. Тем не менее, в Фейсбуке активисты создали страницу «Не хотим Путина в Праге», у которой всего за несколько дней появилось более 10 тысяч подписчиков. Автор этой страницы, финансовый менеджер Владимир Шрайер, объясняет, почему он и близкие ему по духу чехи решили добиваться отмены возможной поездки российского президента в Чехию.
Последней каплей, которая заставила меня и нескольких моих друзей создать страницу «Мы не хотим Путина в Праге», была новость о том, что президент Чехии Милош Земан пригласил российского президента в Чехию. Хотя, конечно, причин для создания страницы намного больше. Мы негативно относимся к тому, что в последнее время в Чехии слишком сильны голоса так называемых «друзей Путина», тех, кто поддерживает политику российского президента. Эти люди считают, что Чехии необходимо ориентироваться на восток, на Россию или Китай, а для этого предлагают перестать делать акцент на правах человека во внешней политике, так как это было в прошлом. И все это, чтобы получить больше заказов от недемократических государств.
То есть вы считаете, что ради финансовой выгоды не стоит отступать от определенных принципов?
Тот курс, который взял в международной политике Вацлав Гавел, я и многие мои знакомые воспринимали очень позитивно. Оказалось, что так думали не только в Чехии, но и в Соединенных Штатах, где на минувшей неделе в газете «Вашингтон-Пост» вышла статья, посвященная кардинальным изменениям во внешней политике с приходом в Пражский град Вацлава Клауса и особенно Милоша Земана. Иными словами, невозможно отделить права человека и демократию от торговли и предпринимательской деятельности. Наоборот, эти две области могут идти рука об руку. Мне кажется недальновидным жертвовать правами человека ради крупных контрактов. Более того, от российского режима сегодня невозможно ожидать ничего иного, кроме отстаивания собственных интересов. И Чехия в данном случае выступает лишь инструментом этого режима.
Планируете ли вы какие-то протесты на 27 января, когда в Чехии состоятся торжества в честь 70-летия освобождения Освенцима и планируется приезд президента России? Или хотите ограничиться лишь публикацией критических материалов о политике Кремля, чтобы об этом стало известно широкому кругу людей?
Мы ставили перед собой две задачи. Одна из них, чтобы российский президент вообще не приезжал в Прагу, потому что Россия оказалась в международной изоляции, и визит президента этой страны кажется неуместным, а с определенной точки зрения даже опасным. Чехии не стоит ослаблять изоляцию Владимира Путина, не стоит показывать ему лазейку, даже если причины ее появления достаточно веские. Мы понимаем, что наше желание не допустить приезд Путина в Чехию не обязательно исполнится, хотя мы этого очень хотим. Поэтому есть и вторая, не менее важная цель – посредством социальной сети стать одними из тех, кто пытается обратить внимание на то, что происходит на самом деле. В Чехии, к сожалению, очень хорошо слышны голоса сторонников режима Путина, а голоса тех, кто придерживается иных взглядов, не менее многочисленны, что подтверждается количеством наших подписчиков. Но они пока звучат не так громко. Мы постараемся заполнить это пространство для дискуссий и объяснить, чем чревата смена внешнеполитического курса и каково реальное лицо режима Путина.
Путиновского режима. Вы говорите, что в Чехии слышны голоса Кремля. Милоша Земана называют спикером Кремля и некоторые журналисты. Однако речь не только о нем.
К сожалению, спикерами Кремля можно назвать двух наших последних президентов, потому что Вацлав Клаус тоже питает слабость к России Путина. Объяснить это можно, помимо прочего, и очевидным тщеславием Клауса и Земана, чем смог удачно воспользоваться Путин и переманить их на свою сторону. Но таких людей на чешской политической сцене намного больше. Например, председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филипп, а также Томио Окамура, глава популистского политического движения «Рассвет прямой демократии», который позволяет себе российские и ксенофобские высказывания. В отличие от этих людей, мы считаем абсолютно недопустимыми действия Кремля на Украине. С нашей точки зрения доказано, что за вооруженным конфликтом, который там сейчас происходит, стоят активные действия, поставки и военная помощь России. Мы это оцениваем крайне негативно, как возврат к холодной войне. Поэтому наша страница – это еще и поддержка гражданам Украины, чтобы они знали, что что не все в Чехии думают так, как Милош Земан. В то же время я бы хотел подчеркнуть, что наша инициатива не нацелена против граждан России. Я лично знаком с несколькими интеллигентными и талантливыми россиянами, которых очень уважаю. Я с большим интересом изучаю русскую культуру. Мы выступаем скорее против нынешнего режима, созданного Владимиром Путиным. Чехословакию и Россию связывает трагический исторический опыт. В исторических документах хватает свидетельств того, что коммунистический режим сформировался в Чехословакии благодаря присутствию в Праге советников из СССР. Впоследствии, в 1968 году, мы пережили советскую оккупацию, потому что Москве не понравилось, каким образом развивается наша страна. Современный режим в России, несмотря на то, что он не опирается, как раньше, на коммунистическую идеологию, использует очень похожие методы, нетерпимо относится к оппозиции, отстаивает лишь одну точку зрения, которую транслирует сильный правитель, имеющий все больше власти и стремящийся пересмотреть статус-кво, потому что он считает самой большой трагедией 20 века распад Советского Союза.
Это был автор страницы в Фейсбуке «Не хотим Путина в Праге» Владимир Шрайер. С ним беседовала Александра Вагнер. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.